Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». По традиции мы вдвоем ведем эту программу, этот подкаст. Олег Обухов, обозреватель радио «Спутник». Мы работаем вместе. Здравствуй, Олег.
Да, привет, Жень.
И у нас на связи Александр Сладков, военкор, специальный корреспондент ВГТРК. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Олег. Дорогие радиослушатели.
Да, и зрители в Ютьюбе сейчас.
Да, и зрители в Ютубе.
Александр Валерьевич, ну, давайте я вам признаюсь, поскольку мы не первый раз с вами общаемся, я вам честно скажу, это первая программа, когда я не знаю вообще, с какой фразы ее стоит начинать. Несколько сотен семей по всей России вот сейчас в шоке из-за того, что у них погибли дети. И вот эта вот учительница, которой 25 лет, ну, тоже почти ребенок еще, вот она погибла в Татарстане во время нападения. Вот этого 19-летнего человека, которого зовут Ильнар Галявиев. И вы слышали, наверное, о том, что Путин поручил ужесточить правила владения оружием после стрельбы в Казани. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила выдавать оружие после 21 года только, ну вот поскольку этому юноше 19 лет. Но, Александр, вы помните события в Керчи, конечно же, вы помните события в Бурятии похожие. И тогда тоже звучали вот эти «а давайте ужесточим», «а давайте...» и что? Очевидно, что вот на распространенном видео с этим человеком, с Галявиевым, очевидно, что это нездоровый человек. А он две недели назад получил оружие на законных основаниях. Александр, может быть, у вас есть мнение, что же делать на самом деле?
Ну, вы знаете, я боюсь прослыть таким
путинистом
или там каким-то там несдержанным государственником. Ну, первое, что делать, нужно слушать нашего лидера, президента. Это раз. Почему? Потому что если предмет, который был использован для убийства, это огнестрельное оружие, значит, нужно проверить, все ли в порядке с той системой, которая позволяет человеку его использовать. Ну, правильно же? Ну, это логично.
Вполне.
На мой взгляд, да. Раз. Второе. Конечно, это трагедия. Трагедия. Это нет слов... Женя, вы правильно сказали, что нет слов, которые могут описать сейчас ситуацию. Это люди сейчас просто не живут. Они выключены из жизни в самом негативном, в самом плохом и очень трагичном варианте. Семьи, чьи дети погибли, учительница, ее родные и близкие. Я вам хочу сказать по поводу Казани. Мой друг, юрист, который работает активно, практикует в Волгограде, защищая различные какие-то позиции, он говорит, если мне нужно, чтобы все вообще было педантично, точно и по закону, я еду в Казань. Казань, Татарстан – это та территория, надо признать, где очень внимательно относятся к букве закона. Трепетно ее исполняют, как могут в нашем, так сказать, мире. Поэтому подозревать, что там все шалтай-болтай, нет. Вот я уверен, что нет. Ситуация-то следующая. Опять же, это все... Ну, я как военный ищу угрозу. Я как бывший военный, я ищу угрозу для того, чтобы ее предотвратить и нас всех защитить. Ведь давно изучается вопрос вербовки людей, которые через некоторое время становятся самоубийствами. И этот вопрос серьезный. Кто-то говорит, что все формулы выдуманы и изобретены на улице Люсиновская. Это недалеко от Шабловки, недалеко от Ленинского проспекта в Москве, где расположен профильный научно-исследовательский институт психолингвистический, Кто-то говорит, что это западная технология, кто-то говорит, что это ноу-хау боевиков Кавказа и все остальное. Но в той же Казани несколько лет назад в одной камере сидели, это по моим данным, сидел представитель жесточайший, ну, так сказать, очень уверенный в своей правоте представитель воровского мира и представитель одного из джамаатов. И в течение месяца человека, который совершенно другую философию жизненную исповедовал и применял в жизни, он уже молился на коврике, молился, поменял религию, поменял имя и все остальное. Я разговаривал со шпионом украинским, который сидел в СИЗО в Донецке. Петя Петров какой-то, Иван Иванов, я сейчас не буду называть, но я отвечаю за свои слова, потому что у меня написано это интервью. Оно у меня имеется в нескольких экземплярах. И там он сказал, я говорю, вообще о чем ты мечтаешь? Он говорит, я хочу умереть. Я говорю, подожди, ну да, ты шпионил на, значит, для украинских спецслужб против Донецка, ДНР, да, ты там это, но это же не смертельная позиция твоя. Он говорит, я хочу умереть. Я говорю, ладно, хорошо, понял. Я беру интервью у него в СИЗО в Донецке. Он говорит, я говорю, какие книги читаешь? Он говорит, молодой парень. Он говорит, я Коран в основном. Я говорю, а почему Коран? Ну вот я сейчас поменял религию, я изучил, а как так? А с ним работал товарищ саентолог, который просто ставил эксперименты, как я понял, психолингвистические. И встречались они только во время помывки в бане. Третий пример. Леша Сабирзанов покойный, который был внедрен в отряд боевиков, который находился в переходном состоянии из отряда боевиков в отряд, значит, в стрелковую роту, которая подчинялась коменданту Сергею Николаевичу Кизюну, генерал-лейтенанту, дай бог ему здоровья. Вот. И ну, он внедрен не в качестве секретного агента, а он был внедрен как представитель вооруженных сил, чтобы фиксировать все. И эти пленки потом пошли, значит, в наши специальные службы. Вот, и один вариант мне. Да, я такой наглый и иногда уверенный в себе корреспондент. Вот. И потом Леша, который умер, к сожалению, он офицер военно-морского флота, который оказался в Чечне у Сулима Ямадаева. И он рассказывал, как он попросил побеседовать с пленным боевиком чеченским. Сулим Ямадаев, командир этого отряда, он сказал, нет. Он говорит, ну, мне надо побеседовать, я хочу знать, что это такое. И он дал ему 10 минут. А охраннику сказал, если что почувствуешь, выходи. И Леша, милый Леша Сабирзанов, мой дружок, который покоится на кладбище в Севастополе, он тогда мне сказал, Саша, я поплыл через 5 минут. Со мной просто разговаривали ласковым голосом. Вот и все.
Александр, вы сейчас крайне интересные вещи рассказываете. Вот мы даже с Олегом заметили, впервые за долгое время своего собеседника, в общем, не перебиваем. Да, интересно. Но, Александр...
Женя, это не мешки ворочить, я признаюсь честно. Я не имею отношения к каналу РЕН-ТВ, где пугают, как это... То тарелками пугают там, то это. Нет. Я,
прекрасный,
может быть, и сумасшедший,
канал,
конечно, как любой репортер.
Александр, ну, вы рассказали удивительные вещи, да, не каждый о нем, о них знает, но все-таки ответа на вопрос, что делать, исходя из вашего рассказа, ну, нет. Понимаете, если этот человек, привязанный там, как-то за руки, потому что, видимо, невозможно его успокоить, в отделении полиции, говорит о том, что он бог, ну, я не знаю. Ну, на самом деле, любое нейролингвистическое программирование, допустим, что так. Ну, с этим надо что-то делать, а что
конечно,
не ясно,
конечно,
что.
Конечно.
Но почему психиатр-то это...
Не наша кафедра.
Ну, не наша кафедра. Как вам сказать, не наша? Вы же сами нам рассказывали, у вас две дочери. Ну, как это не наша кафедра?
Три. И четвертый сын.
Три дочери и четвертый сын. Как это не наша кафедра, когда это каждого из нас касается? кого есть дети. Нет, и даже у кого нет детей.
Условно.
Вот именно.
Хорошо, Жень, вы с другой стороны заходите. У нас Олег что-то молчит, и совсем мы забили его.
Я просто хотел немножечко дальше по курсу пойти, потому что тем достаточно много, которые, собственно говоря, вокруг одной и крутятся. Поэтому жду момента, когда можно будет перейти.
Ну хорошо, Олег, переходим.
Да. Я не главный. Я
только... хотел бы к тому вопросу обратиться. Насколько вообще имеет смысл ограничивать выдачу оружия, разрешение на оружие 21... Когда человек должно быть не менее 21 года.
Да, только будто вот стукнет ему 22, он сразу поумнеет.
У нас, естественно, вот... в редакции возник спор. Ну хорошо, люди же в армии уходят, там молодые ребята, 18-19-летние, им же оружие дают, а я говорю, что в любом случае они там под присмотром. Им объясняют, как с этим оружием обращаться. А им объясняют, когда можно, сейчас когда нельзя им пользоваться. И в любом случае, мне кажется, что в 21 год у человека мозги более, скажем так, здравомыслящие будут.
Ой, ну нежели... а в 40 еще более здравомыслящие. И что, теперь в 40 выдавать только оружие? Или лучше его вообще не выдавать тогда уже?
Вы знаете, ребят, вот во-первых, когда ты держишь в руках автомат, как бы за тобой не следили, и как бы за тобой тебя не наблюдали, психологи, психиатры, как бы с тобой перед заступлением в караул для выполнения боевой задачи несения караульной службы не разговаривал психолог, если такая мысль торкнет, то его применишь. Вот. Но, значит, в армии работают не запрещая оружие, а работая с человеком, который, собственно, это оружие, ну, использует, применяет, эксплуатирует. Ну, правильно же, получается так?
Да,
ну да.
Вот. И я кадровый офицер в прошлом, моя военная семья, но я подчеркиваю, что армия не делает из человека настоящего мужчину. Это все происходит в семье. От мамы, от папы, от окружения. Не надо, как бы, армия дает определенный опыт, определенную жесткость, ну, там, изменение каких-то жизненных принципов, но нет, настоящий мужчина не имеет отношения, то есть вот армия не производная в данной ситуации. Хотя очень важный фактор порой бывает. Вот. А то, что касается оружия, ну, запрещать, ну, блин, тогда что? Будут тонуть люди, будем запрещать пароходы. Будут гореть, спички не выдавать там с 25 лет. Там. Ну, правильно же. Вот мы... Интернет, в интернете. Вот почему у нас все это происходит? Мы же все это видим. Все модели поведения нам доводятся...
Ну, следуя вашей логике, детально. Давайте запретим интернет.
Да, интернет запретим. Да. Надо... противодействовать, надо регулировать, надо контролировать. Очень тяжело. Разговаривать – это одно, делать – это совершенно другое. Но у нас выхода нет. Мы идем в развитие, и каждый предмет у нас либо инструмент, либо оружие.
Александр, ну, и к этой теме, видимо, к сожалению, нам придется еще вернуться в ближайшее время. Мы так просто ее не бросим, вот эти события в Казани. Сейчас было бы интересно с вами обсудить еще некоторые новости, которые вот за последние сутки пришли, потому что они тоже касаются военной сферы, и вы не понаслышке, конечно, знаете о них и можете дать профессиональный комментарий. Вы, наверное, слышали новости о том, что в государстве Думу президент внес законопроект о денонсации Россией договора по открытому небу. Но это тот договор, из которого раньше вышли Соединенные Штаты, по-моему, в ноябре прошлого года. Ну, то есть и оставаться в этом договоре нет никакого смысла России, я так понимаю. Поэтому этот договор внесен в Госдуму. В денонсацию.
Но данный договор, то есть денонсация договора лишает возможности таких заинтересованных игроков территориальных, как Украина, допустим, та же Молдавия там, или кто-то еще, Румыния, использовать не космические державы, использовать какие-то возможности для наблюдения за нашими силами, используя открытое небо авиационное. Мы давно в космосе, Китай в космосе, Америка в космосе, мы проблем с этим не видим. Если мы можем наблюдать, используя космический, ну, оптический космический разведцентр «Окно», размещенный в Таджикистане, на 50 тысяч километров объекта размером с шар теннисный, то уж как-то из космоса мы там разглядим, что нам надо.
То есть, в принципе, а получается вот, так, что этот договор России, по большому счету, уже и не нужен?
Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Исходя из ТТХ или тактико-технических характеристик тех вещей, которые у нас есть.
Да, он себя изжил, вот, поэтому зачем его продолжать соблюдать?
Все да, просто США, и мы согласны с этим, сужаем круг, клуб, так сказать, выкорчевываем огромное количество лишних членов в этом клубе, который может наблюдать за всем миром. Вот и все.
Позвольте следующие две новости я в одну соединю. Мне почему-то кажется, что они связаны. В Совете Безопасности России сказали, что США создают для разных стран индивидуальные проблемы... проблемы, кстати, тоже. Индивидуальные программы работ по биооружию, по биологическим исследованиям. И в первую очередь военного характера. Мне кажется, нам следует сказать, что мы ссылаемся сейчас на слова первого заместителя секретаря Совета Безопасности России Юрия Аверьянова. И он говорит, что эта деятельность реализуется через жесткое навязывание программ «Глобальное партнерство» по нераспространению оружия массового уничтожения. А вот еще одна новость. Одна из зарубежных газет пишет о том, что некоторые представители американских властей, которые занимаются расследованием так называемых возможных атак, направленной энергией на персонал США за рубежом, считают, что к подобной деятельности может быть якобы причастна российская ГРУ. Чувствуете, сколько здесь таких жизнеутверждающих слов, да? Но имеется в виду вот та история, когда Россию обвинили в атаке на американское генконсульство в Гаване, по-моему. Вот эти две новости, мне кажется, связаны. Вам не кажется так?
Нет.
Нет? Разные?
Мне кажется, они не связаны. Я начну с того, что сижу я как-то на Гипрозене. Гипрозен – это один из районов Душанбе в Таджикистане, где расположена наша база военная. И мы ведем разговор с одними из специалистов по бакоружию, ну, тактических mm-hmm. специалистов, которые готовятся, пожалуйста, вон в Костроме, в академии, в училище, там, в академии. У нас есть такие специалисты. Защита от оружия массового поражения. Так вот, мне говорят, что, оказывается, все лаборатории Средней Азии давным-давно подмяты под себя США. Это было лет 6 назад, 7. Вот. И что они дают им задачи, и те работают на США. Что изучают? Климат, воздействие местных болезней, возможность возбуждения этих болезней в каких-либо лагерях, подразделениях, пунктах временной дислокации. Самое настоящее. Дальше продолжение идет по бакоружию. Понимаете? Вот.
Угу. То есть уже 6 лет. Но мне кажется, что это дольше, Саш. Это вот вы говорите о 6 годах.
Нет, я тогда окунулся в эту тему. Я говорю, а как же так? А вот так. Угу. Вот так. И они сейчас действуют в Грузии, они действуют на Украине, об этом давно говорится, они действуют в Средней Азии. Они курируют эти лаборатории, и они, каждая лаборатория выбирает, так сказать, проект в части, касающейся особенностей климата и бактериологической ситуации этого региона. То есть мы все под колпаком у Мюллера, так скажем. Что касается нашего оружия, да кто же знает-то? Кто же знает, что происходит? Ведь мы делали фильм как-то, и действительно один из ученых в Питере, я не знаю, живой он, не живой сейчас, но это есть, мы делали документальный фильм, где модулировали волну, которая в советское время советское время, где могли бы смыть, где цунами могла бы смыть прибрежные территории Америки. Да, эксперименты Советский Союз проводил такие, и я уверен, что и США тоже не стояли на месте, и все те, которые, все те страны, армии которых вооружены ядерными силами, почему нет?
Но, понимаете, когда говорят, что якобы российские спецслужбы, может быть, вероятно, причастны, сразу хочется сказать, подождите, ну или спросить даже, подождите, а стоит это опровергать? Или это пусть останется вот как есть? Якобы, возможно, причастны, может быть, а может быть и нет.
Да нет, надо изучить случаи, когда у трех и более человек одновременно болела голова и в наших посольствах. И, в общем-то, эту теорию развить до обвинения и привить чувство вины людям из США и НАТО, что, ну, значит, и тут что-то не так. Понимаете, активно развивать, ну, контратак – это самая удобная оборона.
Мы с Олегом будем знать теперь. Александр, с военной точки зрения, вот с точки зрения военкора, сейчас российско-американские отношения находятся действительно в крайне сложной вот такой ситуации, в крайне сложной стадии. Спрашивают ведь еще неоднократно, например, там в Рейкьявике, там, если встретится Путин с Трампом, будет ли это, с Байденом, простите, будет ли это обозначать, что вот мы возвращаемся к какому-то потеплению, и отсылка туда, к тем еще встречам в советские времена.
Женя, Олег, да я старший лейтенант, я летеха, какой я там военкор и этот самый.
Могу вообще одно другому вообще никак не мешает, ну что ж.
Могу поделиться так эмпирическим, таким, на эмпирическом уровне с вами вот изучением этого механизма.
Давайте поделимся.
Для меня два фактора будут говорить о том, что мы снова сближаемся. Даже три. Первое. Совместные учения. Продолжим, значит, мы сближаемся. Второе. Обучение в наших и академиях Соединенных Штатов Америки, наших военнослужащих. Второе. Третье. Совместные миротворческие операции или антитеррористические операции. Вот три фактора, когда они возникнут, тогда я умашу вот так головой и скажу, да, вот это вот возврат к временам Графенвера, Торгау 2005, Солнечногорск, 2006 год, когда я путешествовал по Вестпойнту, жил в Форт-Джексоне, там, понимаете, смотрел, что происходит в Гонолулу, в шкуре рейнджеров, был в Далласе на базе сил ядерного сдерживания вот, американских, я имею в виду летные дела. Когда я в Вестпойнте там, ну, просто наблюдал, беседовал, начиная от сержанта-майора, заканчивая, значит, каким-то курсантом из Латвии, Германии, Польши, понимаете, Казахстана.
А в какой момент перешел вот какой-то такой перелом, когда вы больше в Вестпойнт, вас не особо-то и приглашают?
Да они и до этого-то не приглашали. Они просто профессионально подошли к делу, и я до сих пор подчеркиваю, что я благодарен американской стороне за возможность изучить всю систему комплектования и в данной ситуации комплектование офицерским сегментом армии США, ну, сухопутных войск. Угу. Вот. Они вполне профессионально приобрели, так сказать, человека, который, ну, стараясь говорить правду, я всегда стараюсь говорить правду, рассказываю, что да, есть какие-то интересные, полезные для нас вещи. Вот. Полезный опыт, который я видел. То, что касается переломного момента, все. После 2005 года совместных учений не было. Последние совместные учения были, когда наши курсанты Коломенского училища, почившего в Бозе артиллерийского, третий курс, МОСВОКУ, Московское высшее общевойсковое командное училище Верховного Совета, вот кремлевские курсанты, они тогда поехали и участвовали в совместных учениях, было интересно, познавательно и для нас, и для них.
Есть уже 16 лет. Александр, мы прервемся на выпуск новостей. Через 3 минуты хотелось бы узнать ваше мнение, хотя вот вы так вот говорите, я всего лишь военкор. Вот как раз мнение военкора по поводу того, что происходит на Ближнем Востоке. Ждать ли большой войны между Израилем и арабскими территориями? Сразу после выпуска новостей на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, находятся в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Несколько часов назад он прилетел в столицу Татарстана. Трагедия произошла этим утром. 19-летний юноша устроил бойню в школе. Погибли 7 восьмиклассников, 4 мальчика и 3 девочки, а также учительница и женщина-работник. Ильнас Галявиев задержан. У него было официально зарегистрированное оружие. В столицу Татарстана также прибыл спецборт МЧС России. Вопрос перевозки раненых в Москву будут решать в зависимости от их состояния. Депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Казака заподозрили в государственной измене и расхищении нацресурсов в Крыму. По мнению следствия, глава политсовета оппозиционной платформы и его сопартийцы вели подрывную деятельность против Киева, в том числе в экономической сфере. Об этом сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова. В оппозиционной платформе назвали происходящее местью и расправой. Украинская партия заявила, что продолжит свою деятельность, несмотря на беспрецедентное давление и угрозы со стороны властей. Политсила намерена попросить украинский народ о помощи. Латвия пока не планирует вводить полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Дэниэль Павлюц. При этом он подтвердил, что эпидситуация в стране ухудшается. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что правительство Прибалтийской республики намерено ужесточить карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Праздничная молитва в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам отменена в Киргизии из-за коронавируса. Айт-намаза по решению Духовного управления мусульман утром на Старой площади не будет. Молитвы будут читаться в мечетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Бишкека. Итальянский теннисист Матео Борреттини вышел во второй круг престижного турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. В матче первого раунда хозяин кортов обыграл грузина Николоза Басилашвили 4-6, 6-2, 6-4. За выход в третий раунд соревнований Борреттини поспорит с австралийцем Джоном Милманом. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК, самый известный военкор в России, сейчас на связи со студией «Радио Спутник». Александр Валерьевич, давайте мы всем расскажем. Я решил, что все, сегодня никаких секретов. Значит, сначала Олег Обухов мне пересказывал ваш фильм, который посмотрел как раз об испытаниях волны, возможной волны, которая могла бы накрыть побережье Соединенных Штатов. А потом... Ну, как раз, что касается следующей нашей новости, Олег задал вот такой, извини, прям откровенный вопрос. Вот Израиль нанес цели, удары по целям в секторе Газа. И Олег спрашивает, а чего Израиль хочет вообще? Я вдруг понял, что я не могу Олегу объяснить, что Израиль хочет вообще.
Ну, я дважды пытался приехать в Израиль, но меня дважды не пустили. Я, честно говоря, хотел бы побывать у гроба Господня. Может быть, еще у меня не все потеряно. Вот. И мне сложно говорить. Но это высокотехнологичная и организованная страна. Она просто так ничего не будет делать.
Вот.
И, вероятно, все это, наверное, мне так кажется, опять же, я, может быть, выдумываю, но мне кажется, я даже уверен, что все это лежит в поле необходимой мотивации. Все то же самое, что создает Байден сегодня, раздувая Россию в качестве врага и пытаясь мобилизовать нацию, пытаясь предоставить ей, как нации американской и израильтяне своей нации, какой-то вектор объединяющий, какой-то вектор мобилизующий, какой-то вектор, который указывает одну из целей, достичь которую поодиночке невозможно. Это есть воспитание врага, воспитание готовности и мобилизационной, и психологической к каким-то серьезным действиям. Если у русских не такие уж мы большие работяги, так скажем, нынче, вот. Пускай простит меня моя родина, моя любимая Россия, но мне бы хотелось, чтобы мы бы побольше работали, честно говорю. И вот те люди, которые сегодня строят дома, пускай они перечислят бригады, которые приезжают из других уголков России, работая. Вот посмотрим, что они скажут на этот счет. Вот. Кто кому плитку кладет, кто кому двери вставляет, там, кроет кровлей крышу и все остальное. Задумаемся об этом. Вот. Но у нас с мотивацией, ребята, все нормально. Те же самые учения совместные с американцами. У американцев мотивация – это первая проблема. Мотивация в армии, допустим, в той же, это первая проблема. И они всегда удивляются, что приезжают товарищи из России, а они выходят играть в футбол уже злые, готовые разорвать уже весь мир и, там, я не знаю, всех и вся. Они говорят, у вас мотивация просто море. И у нас воспитание врага, в принципе, не требуется. А вот такие страны, наверное, один из методов мобилизации нации – поиск врага.
А вот как бывший военный, скажите мне, глава Минобороны Израиля, господин Ганс, он одобрил призыв 5000 резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа. По этому поводу, если вам есть что сказать, и по поводу мотивации, раз уж вы об этом заговорили, а следует ли, может быть, более широко как раз применение резервистов в России?
Россия – это очень глубокая тема. Ей владеет Евгений Владимирович Бурдинский в полном аспекте своей деятельности. Он отвечает за призыв и за все. У меня есть своя точка зрения, но это очень глубокая тема, очень обширная. То, что касается Израиля, если запланированы сборы – это хорошо, это проверка мобготовности, совершенствование системы, которая необходима, когда вокруг арабские государства, израильтяне живут в своей стране, с другой религией, с другой философией, но проводить тренировочные сборы, имея такую железную легенду возможной войны, еще лучше, это раз. А то, что касается, будет война Израиля с арабским миром или не будет, или там, с Палестиной, хочу сказать, произнести свою точку зрения. Если бы война была нужна Израилю, это государство давно бы уже начало войну и выиграло ее. Так я думаю.
Так вот у меня
человек.
Тот же самый вопрос возникает. Чего тогда хочет своими действиями добиться Израиль?
Видимо, нанесением ударов.
Просто в очередной раз припугнуть?
Да нет, товарищи, это я уверен, что это действие для внутреннего потребления. для мобилизации нации на какие-то серьезные действия, которые не, могут и не касаться войны. Это тренировка, это поддержание нации в тонусе, в рабочем.
А чего и начался. Поддержание наций нескольких в тонусе, вот эти учения совместные, силы самообороны Японии, французские военнослужащие и корпус морской пехоты США. Вот они учения собираются провести на Кюсю. Более 200 человек. Вы как человек, который работал и принимал участие в многих учениях, в том числе и международных. Это что? Это тоже мобилизация США, Япония, Франция?
Странный треугольник. Ну, если США, Япония, я еще могу понять. А вот Франция, да, это интересно. Ну, вероятно, это какие-то антикитайские интерпретации действий против Китая и поддержание Кореи, поддержание того же Вьетнама, поддержание той же Японии, а потом еще и Франция, Англия, вот эти вот все мини-конфликты и...
Ну, да, то есть то, что англичан не пригласили, например, да?
Ну, может быть, это англичане не пригласили туда вместе с американцами, не участвую я. Вот. Я все-таки думаю, что статус Великобритании...
Повыше будет, да?
Не та система, да. Гранаты не той системы, чтобы их куда-то приглашать или не приглашать. Вот. Это стержень англосаксонского мира, и поэтому... Как не захотели, не поехали, не захотели, не пригласили, вот и все.
Ну вот в этих учениях участвуют Соединенные Штаты и Япония, это, собственно говоря, понятно, да, там давно уже противостояние США и Японии по отношению к Китаю, а Франция? Франция же, по большому счету, и вообще сама по себе Европа, она достаточно так активно настроена на то, чтобы сотрудничать с Китаем.
У меня есть единственный ответ, вот у меня по правьте, если что, коллеги. Ну, у них там французские территории в Тихом океане. Может быть, они каким-то образом готовятся их защищать. Но больше вот логики никакой во французском участии. И в заходе французского легкого крейсера «Жанна д'Арк» в порт Сасебо японский, ну, вот я не вижу.
Да нет, это демонстрация флагов, безусловно. Это пятнашки... с использованием государственной символики. И мне кажется, что Франция на сегодняшний день, которая активно действует и в Сирии, и в Африке, и, ну, несмотря на свои совершенно неглобальные размеры, она ведет себя, в общем-то, как серьезная супердержава, участвуя вот в этих мероприятиях. Это раз. Второе, американцы их поддерживают. И, может быть, вот этот альянс сирийский, американо-французский, это как раз отголоски и варианты возможного франко-американского альянса там уже на Востоке, понимаете?
Следует России пристально следить за этими учениями, ну, если там еще и Франция. Вообще, наверное, за всеми учениями, но за этими более пристально, потому что, ну, Япония не так далеко от российских границ, ну, и Франция там возникла, да.
Вы знаете, мне кажется, что нам следует следить за учениями и своими, и чужими, и белорусскими, и немецкими, и французскими, и если какой-то альянс возникает в Африке, на базе, так сказать, какой-то Южноафриканской республики, там и Намибия, Нигерия, и там Зимбабве. За всем нужно следить. Мы глобальная держава, и у нас везде свои интересы. От табачного производства, заканчивая, значит, серьезными стратегическими проектами, такими как тот же поток. Вот. Везде нужен глаз да глаз за этим миром.
Вот, кстати, вы сейчас упомянули об Африке. Вот вообще вот это вот соперничество, говорят, там, Соединенных Штатов и Китая в Африке сейчас, про Россию тоже стало в последние несколько лет слышно. Вот хотелось бы вообще с вами как-нибудь отдельно поговорить об Африке, если вы не против. Я знаю, что вы...
Не против, я бывал там, интересный опыт был у меня. И Я вам хочу сказать, что Китай и Афганистан – это очень интересная тема. Она давно возникла, и Китай, Пакистан, Индия, и в этом глобальном треугольнике США что-то не пляшет. Может быть, поэтому они там собрались на выход, что у них не хватает ресурса так полнокровно действовать в Афганистане в бизнес-вариантах, в экономических, политических.
Александр, вот, это да. Мы наметили себе темы на будущее. Спасибо большое, что сегодня согласились поговорить с нами. Это был подкаст «Слышали новости». Нашим гостем был Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, находятся в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Несколько часов назад он прилетел в столицу Татарстана. Трагедия произошла этим утром. 19-летний юноша устроил бойню в школе. Погибли 7 восьмиклассников, 4 мальчика и 3 девочки, а также учительница и женщина-работник. Ильнас Галявиев задержан. У него было официально зарегистрированное оружие. В столицу Татарстана также прибыл спецборт МЧС России. Вопрос перевозки раненых в Москву будут решать в зависимости от их состояния. Депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Казака заподозрили в государственной измене и расхищении нацресурсов в Крыму. По мнению следствия, глава политсовета оппозиционной платформы и его сопартийцы вели подрывную деятельность против Киева, в том числе в экономической сфере. Об этом сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова. В оппозиционной платформе назвали происходящее местью и расправой. Украинская партия заявила, что продолжит свою деятельность, несмотря на беспрецедентное давление и угрозы со стороны властей. Политсила намерена попросить украинский народ о помощи. Латвия пока не планирует вводить полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлюц. При этом он подтвердил, что эпидситуация в стране ухудшается. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что правительство Прибалтийской республики намерено ужесточить карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Праздничная молитва в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам отменена в Киргизии из-за коронавируса. Айт-намаза по решению духовного управления мусульман утром на Старой площади не будет. Молитвы будут читаться в мечетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Бишкека. Итальянский теннисист Матео Борреттини вышел во второй круг престижного турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. В матче первого раунда хозяин кортов обыграл грузина Николоза Басилашвили 4-6, 6-2, 6-4. За выход в третий раунд соревнований Борреттини поспорит с австралийцем Джоном Милманом.